В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эцхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Об экс-президенте замолвите слово. Грузинская мечта возложила на Михаила Саакашвили ответственность за страну.
Это постыдный человек. Он должен прекратить голодовку, должен выполнить призыв Страсбургского суда. Только в этом случае мы можем стать по отношению к нему относительно лояльными.
Миятович, все ушли на Народный фронт. Абхазская оппозиция объединяется против Аслана Бжани.
Наша страна была похожа на горячую точку. И только благодаря усилиям прошлой команды это все не переросло в гражданскую войну.
Президент Изумрудного города Анатолий Бибилов отправляется в предвыборный поход за народной любовью.
У нас близятся выборы, и вот этих акций будет еще больше, чтобы привлечь на свою сторону бедствующую часть населения. К сожалению, у нас их еще много.
Все это, а также тяжелое возвращение Геннадия Бестаева, грузинский чудо ВВП на душу населения, разговор с антиваксером в Сухуми, рубрика «Не круглый стол» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии нам расскажет Кэти Бочаришвили.
Совет Европы призывает российские власти прекратить ликвидацию мемориала и в первоочередном порядке отменить закон об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении главы Комиссии Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Действия российских властей по ликвидации неправительственной организации Международный мемориал и правозащитного центра «Мемориал» за несоблюдение так называемого закона об иностранных агентах вызывают глубокую озабоченность. Обученность Совета Европы. Мемориал – символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами. Уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества и защиты прав человека в России, отмечает Миятович. На прошлой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный мемориал», а прокуратура Москвы направила Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах, а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах. В «Мемориале» заявляют о политическом решении об уничтожении организации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у «Мемориала» давно существуют проблемы в части соблюдения норм российского законодательства. В Кремле не видят политической подоплеки в решении германского регулятора приостановить сертификацию «Северного потока-2» до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Нет, абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы законодательства европейского на этот счет. И компания-оператор, собственно, она готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект.
У представителя Кремля поинтересовались, может ли Российская Федерация для стабилизации европейского газового рынка нарастить экспорт газа в Европу по другим маршрутам, учитывая тот факт, что по «Северному потоку-2» топливо в этом году поставляться уже не будет. Это зависит от дополнительных заявок, от возможности «Газпрома» выполнить эти заявки. Это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа. Это чисто коммерческие вопросы, ответил Песков. При этом он заявил, что «Газпром» максимально выполняет существующие контракты. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг на пресс-конференции заявление западных коллег об оказании Российской Федерации политического давления на Молдавию в ходе договоренностей по газу.
Мы обратили внимание, что некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося высокого представителя Евросоюза господина Борреля, комментируя эти позитивные договоренности, почему-то сочли возможным и уместным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так. Это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве.
По словам министра, между Россией и Молдавией установлен взаимовыгодный алгоритм совместной работы по газовому вопросу, когда экономические субъекты, субъекты хозяйствования, в данном случае «Газпром» и «Молдова-Газ», о чем-то договариваются, значит, их устраивают условия, которые лежат в основе такой договоренности. Кстати, ровно так прокомментировала договоренности 29 октября госпожа Санду, сказал глава МИД Российской Федерации. Лавров отметил, что касаемо прежних расчетов за предыдущие поставки газа, стороны договорились продолжать переговоры в рамках конкретных форматов. Соцопросы, заказанные администрацией российского президента, показали, что жители страны не хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за недоверия к власти. Кремль готовится перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать ее с Владимиром Путиным, чтобы не обрушить его рейтинги. Об этом рассказывается в статье издания «Медуза». Тема вакцинации считается в Кремле раскалывающей общество и негативно влияющей на рейтинг президента, рассказывают источники «Медузы». Закрытые опросы, которые проводит Федеральная служба охраны, показывают, что в ряде регионов рейтинг доверия к Путину уже обрушился до 20-30%. В последний раз он так снижался после повышения пенсионного возраста.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Президент Салома Зурабишвили призывает власти не посягать на честь и достоинство заключенного Михаила Саакашвили. Она назвала неприемлемыми видеокадры о насильственном выдворении экс-президента в Голданскую тюремную больницу. Подробности расскажет Мзия Парисишвили.
Лишь на 48-й день заключения голодовки Михаила Саакашвили президент Саломе Зурабишвили признала, что он, как бывший президент страны, все-таки не может быть обычным заключенным, хоть перед законом все равны. Только сегодня, через 7 дней после насильственного водворения третьего президента в Гданскую тюремную больницу, она решила сообщить общественности, что думает о видеокадрах, обнародованных Минюстом.
Ирвел Рикши, дацули ундаихос опили президентис Рирсеба.
В первую очередь необходимо защитить достоинство бывшего президента, несмотря на его поведение, поскольку экс-президент все равно связан с государством и нужно уважать этот статус. Потому распространение тех кадров, которые оскорбляют его честь и достоинство, для меня категорически неприемлемы. Общество помнит, как обращались с заключенными в судебной и пенитенциарной системах при бывшем президенте. Нельзя, чтобы сегодняшняя власть в чем-либо походила на предшествующую. Цинизм, издевательство и насмешки неприемлемы не только для меня, но я уверена, для всего общества. Кроме того, здоровье президента должно быть под особым вниманием. Он вызывает общественный интерес, и все понимают, что оно может повлиять на стабильность государства, стать причиной дестабилизации. В своей пятиминутной речи президент максимально избегала произносить имя бывшего президента. Не коснулась она и темы его помилования, поскольку дважды уже заявляла, что не сделает этого никогда и ни при каких условиях. Тем не менее, Саломе Зурабишвили, не сомневаясь в законности местонахождения Михаила Саакашвили, призвала власти к ответственности в этом вопросе, напомнив, что заключение экс-президента – серьезный вызов для всего государства, его судебной и пенитенциарной системы, и что ни у кого не должно быть сомнений, что к нему обращаются с соблюдением всех международных стандартов. Президент согласилась и с тем, что перевести Саакашвили в гражданскую клинику сложнее, поскольку он не рядовой заключенный. Принять такое решение власть не может из-за связанных с безопасностью рисков. Такое сообщение сделал сегодня председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. К тому же в этом нет никакой необходимости, отметил лидер парламентского большинства в коридоре парламента у двери комнаты, где уже 15-й день голодает лидер партии Дру Эллене Хоштария с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику. Кубахидзе проведал ее сегодня, попросил, чтобы она прекратила голодовку, убеждал ее, а потом и журналистов, что в пенитенциарной больнице есть все условия для восстановления сил Саакашвили после прекращения голодовки и что ему пора прекратить этот каприз и шантаж и дать стране возможность спокойно жить. Всю ответственность за собственное здоровье и заодно за прошлое и настоящее страны Кубахидзе возложил на самого третьего президента.
Михаил Саакашвили ответственен абсолютно за все, что происходило не только во время его пребывания у власти, но и сегодня, когда речь идет о людях, объявивших голодовку в знак солидарности с ним. Михаил Саакашвили подвергает опасности жизнь каждого из них. Это постыдный человек. Он должен прекратить голодовку, должен выполнить призыв Страсбургского суда. Только в этом случае мы можем стать по отношению к нему относительно лояльными. Только в лояльности не подразумевается то, о чем он мечтает.
Тем не менее, ни Эллене Хоштария в парламенте, ни Михаил Саакашвили в Гданской больнице не намерены прекращать голодовку, как и другие политики, врачи, деятели культуры. И все они остаются под наблюдением врачей. По состоянию уже Михаила Саакашвили, как обещал Минюст, сегодня созвали брифинг. Врач тюремной больницы Сандро Маташвили сообщил, что Саакашвили со вчерашнего дня возобновил прием необходимых лекарств. Там же медик не согласился с оценками группы врачей, которые накануне вместе с омбудсменом Нинолом Джария посетили Михаила Саакашвили. По их предварительным оценкам, в тюремной больнице оказать должную помощь третьему президенту не смогут.
На сегодняшний день пациент продолжает принимать назначенные ему медикаменты. Его состояние стабильно. Основные жизненные показатели, такие как пульс, давление, сатурация, уровень глюкозы в крови в норме. Состояние здоровья пациента Михаила Саакашвили под постоянным контролем и по сегодня сегодняшнему состоянию нет угрозы его жизни.
Но так не считают те врачи, которые устроили акцию солидарности Михаилу Саакашвили у представителей своего Евросоюза в Тбилиси. Сегодня у стен Гданской тюремной больницы протестовала пара десятков женщин и те оппозиционные партии вместе с Нацдвижением, которые ежедневно организовывают манифестации и шествия. Четверо оппозиционных партий Нацдвижения Лело Друа и Гирчи Больше Свободы в пятницу намерены устроить более масштабные шествия в разных точках столицы. Оппозиционеры убеждены, что на фоне общественного давления грузинская мечта уже скоро будет вынуждена отказаться от стремительного отдаления от западного курса и демократических стандартов, свидетелями которых, по оценкам наблюдателей, стали многие с момента возвращения в Грузию и задержания Михаила Саакашвили 1 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Лидеры 9 абхазских оппозиционных политических организаций подписали декларацию об объединении и заявили о создании Народно-патриотического союза Абхазии. На подписание побывал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В подписании декларации об объединении участвовали лидеры политических партий АПСНЫ, Форум народного единства Абхазии и Народной партии, Абхазского народного движения, ветеранской организации АРОА, общественных организаций Айтгылара и Ахятса, Союза казаков Абхазии и представитель сельского совета села Адзюбжа. Председатель республиканской общественной организации Эдгылара Канкварчия представляет организацию, которая с момента создания обязалась действовать в рамках правового поля. «Мы предложили мир и протянули власти руку дружбы в надежде на конструктивное сотрудничество. Но наша рука повисла в воздухе», — сказал Канкварчия. Он заявил, что в политику пришли новые поколения, сформировавшиеся во время войны и в послевоенный период, которые не позволят пересматривать итоги войны и будут противостоять попыткам разрушить идеологический устой и ценности абхазского общества. Недавно наметившийся диалог с оппозицией становится невозможным после отказа президента решить положительно вопрос отставки министра внутренних дел. Жить в дружбе и в мире не получается, считает Канкварчия. Лидер общественной организации Ахятса Ахрабжани уверен, что наступило время проявить свою гражданскую активность каждому.
Мы видим, я думаю, что и граждане Абхазии видят, что пути развития нашего государства, план его развития не соответствует ни современным стандартам, ни нашим чаяниям, ни ожиданиям молодежи достойное будущее, на процветающее государство. Мне кажется, что общество не может относиться к этому безучастно. Если те люди, которым вы делегировали право продвигать ваши интересы, продвигать ваше будущее, будущее ваших детей, если не справляются с этой задачей, если они тормозят развитие вашего государства, если они не выполняют взятых на себя обязательств и обещаний, вот тогда надо проявлять какую-то гражданскую активность, гражданскую ответственность.
По мнению Ахрибжани, главное, что объединяет собравшихся, это суверенитет ценностей, земли, имущества и гарантии перспектив, которые должны быть незыблемы. Председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния был краток и предупредил, не видеть оппозицию, которая выступает против перегиба власти, не получится. Он выразил надежду на то, что у власти хватит коллективного разума, чтобы выстроить конструктивные отношения с оппозицией. Председатель общественной организации «Абхазское национальное движение» Адгур Арцинба напомнил о том, как нынешняя власть, находясь в оппозиции, раскачивала лодку, проводя многочисленные акции и не давая предыдущей власти работать. Сегодня она добилась цели, но, находясь у власти 2 года, не сделала ничего.
В начале 2020 года был совершен переворот, который нынешний президент активно поддержал. Более того, предыдущие 5 с лишним лет он во главе оппозиционных сил с периодичностью 1-1.5 месяца осуществлял антиконституционные действия, будоражил наше общество, не давая проводить никакие реформы. Наша страна была похожа на горячую точку, где были захваты МВД, перекрывались автодороги, сжигались покрышки, все массовые акции переходили в столкновение людей. И только благодаря усилиям прошлой команды, власти, это все не переросло в гражданскую войну. Сегодня эта команда, наконец, дошла до заветной цели. Прошло практически 2 года. Мы не видим ни одной реформы, ни одной программы, ни одного изменения, абсолютно ничего.
По словам Адгура Арцинба, Абхазия приблизилась к стандартам жизни в Северной Африке, когда люди радуются тому, что дома есть свет и вода. До сих пор непонятна логика действия власти по борьбе с коронавирусной инфекцией. Нет дороги, нет пути, нет даже желания к развитию. Есть какие-то декларации и мегапроекты, которые находятся за пределами президентского срока и здравого смысла, сказал Арденба. Председатель республиканской общественной организации АРО Тимур Гулия зачитал декларацию Народно-патриотического союза Абхазии. В ней говорится, что природа, земля, инфраструктурные и иные активы должны быть надежно защищены и оставаться в безусловном владении граждан Абхазии, чтобы способствовать повышению их благосостояния. Объявляем о своем намерении координировать усилия с целью противодействовать политически, идеологически и экономически необоснованным, а зачастую антинародным проектам действующей власти. Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны, независимо от их политических пристрастий и национальной принадлежности, поддержать нашу инициативу, говорится в декларации. Все лидеры поставили свои подписи под документом, и Народно-патриотический Союз Абхазии был создан специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
С приближением президентской избирательной кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия набирает обороты предвыборная благотворительность. Кто-то дарит многодетной семье автомобиль, кто-то дает вдове деньги на надгробный памятник. О том, какое отношение это вызывает в обществе, рассказывает Мурат Гукимухов.
В начале ноября газета «Южная Осетия» писала о том, что у вдовы абсолютного чемпиона СССР Геннадия Танделова, одинокой пенсионерки Танделовой Раи, нет средств на надгробный памятник супругу. Через несколько дней появилась вторая публикация. Будто узнав об этом, Анатолий Бибилов сразу же дал поручение оказать вдове Танделова необходимую помощь. Та, в свою очередь, направила в газету благодарное письмо президенту. Цитирую. «Я очень благодарна Анатолию Ильичу за проявленное внимание. Несколько лет назад, когда Геннадий тяжело болел, президент уже оказал нам материальную помощь. А сейчас, благодаря содействию Анатолия Ильича, я смогу должным образом обустроить могилу супруга. От имени наших родственников и от себя лично хочу ему сказать большое спасибо за это». Конец цитаты. Депутат парламента первого созыва, общественник Тимур Скурбати, говорит, что сочувствует вдове и рад, что у нее появилась возможность установить памятник. Но в то же время ему не нравится, как было оформлено это, на первый взгляд, благое дело.
Наверное, то, что я скажу, многим в нашей республике не понравится. Сам факт того, что сделаны вот эти подарки, конечно, хорош. Но, видя, как оформляются вот эти подарки, мы видим, что приглашаются журналисты, это передается как новость, про правительственные боты публикуют это в социальных сетях, которые через сеть становятся достоянием всей Осетии. Отсюда мы видим, что цель, основная цель, не судьба этих людей, а пиар. У нас близятся выборы, и вот этих акций будет еще больше, чтобы привлечь на свою сторону бедствующую часть населения. К сожалению, у нас их еще много.
То есть вы против таких благотворительных акций?
Если это действуется на бюджетные деньги, то должна работать система. И тогда вот эти люди, которые нуждаются в помощи, должны обращаться не лично к президенту, к нему выстраиваются огромные очереди, а к социальные службы. И должны своевременно получать помощь. Это должно работать как система. А сейчас людей ставят в такое положение, что они становятся, ну, просителями. Это унижает человека. Хуже всего то, что разрушает его душу. То есть, если он будет просить и унижаться, то он может что-то выпросить, и это разлагает его душу. Вот это самое страшное, а не то, что вот он там помощь получил.
Чтобы тезис Тимура Скурбати был более понятен, приведу исторический пример. Джеймс Белл, британский военный разведчик, участник Кавказской войны на стороне черкесов, отмечал в своих дневниках, что в разоренных войной черкесских обществах часто проводили коллективные молебны, сопровождавшиеся обильными жертвоприношениями. И дело здесь было не в возросшей религиозности общества. Война, длившаяся десятилетиями, поставила многие семьи на грань голода. Для имущих членов общества это был деликатный способ под предлогом коллективного молебна накормить односельчан жертвенным мясом без ущерба для их гордости. То есть, говоря нынешним языком, помощь должна быть не демонстративной, не унизительной. Это не значит, что она останется незамеченной, она обязательно вернется и станет частью репутации. Помощь же, оказанная на публику, превращается в тяжкую ношу. Она делает человека обязанным, но не благодарным. Это касается личных пожертвований. Что до помощи из бюджета, убежден Тимур Скурбати, то здесь и вовсе нет причин для благодарности чиновнику. Его для этого нанимает народ Южной Осетии и хорошо за это платит. Еще один явно рекламный материал, который обратил на себя внимание жителей республики, был опубликован на странице информагентства РЕС. Он о том, как Анатолий Бибилов передал дефицитные лекарства больным красной зоны Республиканского многопрофильного медицинского центра. Цитирую. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал Минздраву Республики для красной зоны дефицитные позиции медикаментов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Конец цитаты. В чем смысл таких объявлений, задается вопросом экс-депутат парламента, сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Келексаев. Что значит президент передал лекарства красной зоне? Теперь первое лицо занимается снабжением. А чем в это время занят Минздрав? Если это пиар, то это плохой пиар, говорит Ролан Келексаев.
На самом деле, просто, скорее всего, он хотел пропиариться на этом, что вот он достал какие-то лекарства. Но непродуманность последствий. Ведь на самом деле, после этих заявлений возникает вопрос, чем занимается у нас Министерство здравоохранения. Или, может быть, Россия отказалась от предоставления нам каких-то лекарств, и вот вопреки этому, там где-то он достал эти лекарства и передал их в красную зону. Конечно, это все не так. Ну как по-другому воспринимать эту новость? И я не удивлюсь, если завтра появится информация, что Бибилов сбил грузинский беспилотник или задержал там 60 или 70 нарушителей госграницы. Мне кажется, что это такой неумный пиар. В целом, вот это все вредит и самому президенту Южной Осетии, и в такой пиар вредит и в целом республике, нашему государству.
Что ж, все повторяется. Всякий раз государственные мужи в своих предвыборных речах обещают своему обществу развитие, экономическое и правовое благополучие. Но неизменно заканчивают свои должностные сроки оказанием материальной помощи наиболее нуждающимся или помилованием безвинно осужденных бедолаг. Власть как бы извиняется за то, что не получилось, и задабривает обманутые надежды избирателя перед второй возможностью порулить республикой. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
С начала коронавирусной пандемии в самопровозглашенной республике Абхазия только по официальной статистике умерло почти 500 человек. Ответственность у людей, похоже, не прибавилась. На эту тему наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря побеседовал с активисткой соцсетей Светланой Корсая.
Вот уже почти два года в Абхазии, как и во всем мире, идут, можно сказать, затяжные боевые действия с беспощадным врагом – новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Основную нагрузку здесь несут, естественно, работники здравоохранения. Но вот сухумчанка, кандидат искусствоведения, театровед и директор Дома-музея имени Дмитрия Гуля Светлана Курсая вовсе не медик, но ее тоже можно отнести к неутомимым борцам с пандемией. Уже только за ее активность на эту тему в соцсетях. На мой вопрос о том, что побудило ее стать вот таким волонтером на этом поприще, интернет-пропагандистом за строгое соблюдение ограничительных мер и массовую вакцинацию, Светлана ответила, что ей вообще свойственно на все остро реагировать. Но на ковид она реагирует особенно. Борьба с пандемией – это война, а людям нашего поколения в Абхазии, подчеркнула она, хорошо памятна настоящая война, которая полыхала здесь в начале 90-х, когда мы почти полтора года теряли близких людей. И сейчас уже больше полутора лет теряем. При этом ковид – это не рак, не инфаркт. От него вполне реально защититься, если соблюдать предписания медиков, Курсая говорит.
Мы читаем вот эти вот сообщения оперативного штаба вот по борьбе с коронавирусом. Многие не читают, потому что им это не интересно, их это не касается. А те, которые читают, мы тоже уже это воспринимаем как обычную статистику. Ну, потому что 5 человек умерло за сутки, 3 человека, 5 человек, 7 человек вот даже недавно было. И мы это все воспринимаем как само собой разумеющееся. А ведь на самом деле это уже надо кричать давным-давно СОС, потому что при численности в 240 тысяч человек страна, где погибают, извините меня, 7 человек в сутки только от ковида.
Не, извини, там, по-моему, это за двое суток было. Но все равно очень много.
Двое суток, хорошо, это... Ну да, они же не дают...
Но 5 это постоянно повторять.
5 это постоянно. Вот у нас, я считаю лично, что очень сложная ситуация. Очень сложная, архисложная ситуация.
Светлана Вианоровна не может без возмущения говорить о безответственности многих наших сограждан.
Да, я понимаю, похороны это не отменишь. И на похороны не пойти бывает, когда совсем нельзя не пойти. Пожалуйста. Но там ведь тоже похороны, можно соблюдать дистанцию, можно соблюдать масочный режим и так далее, и так далее. То свадьбы-то, компании огромные, дни рождения. Ведь это же можно как-то делать по-семейному, лично. И как-то оградить себя и других от этого. Но это ж просто невозможно. На самом деле это невозможно. Потому что мы не можем себе позволить такую роскошь, терять столько людей. Даже я знаю такой факт, что в семье был ковид, они лечились, они заболели ковидом за несколько дней до назначенной их же свадьбы, и они провели свадьбу, и после этого заболело 30 человек, а двое из них умерли. И как эти люди потом должны жить и в глаза смотреть своим соседям, которым они не сказали, что они болеют ковидом, это уже другой вопрос. Это уже вопросы нравственности. Вы знаете, мне кажется, что ковид нам не послан сверху для того, чтобы испытать нас. А вот испытания мы, к сожалению, не прошли. Потому что это означает ограничить свои какие-то желания на какой-то определенный момент, когда это происходит.
В Абхазии пока удручающе низок процент вакцинированных. Потому, говорит Курсая, на ковид-фронте без перемен к лучшему. И по-прежнему ей приходится постоянно вступать в дискуссии и с антиваксерами, и с ковид-диссидентами. Вот случаи, которые она вспоминает.
Я дошла в один магазин одежды. Ходу, естественно, я всегда хожу в маске. Естественно, ни одна продавщица, ни одна хозяйка там магазинчика, салончика никогда не оденет никакой маски. Почему-то все люди, которые находятся в сферах обслуживания, Виталий, почему-то не все ковид-диссиденты. Мы завели там разговор какой-то, знакомая одна была, и все. И я говорю, ну, конечно, говорю, вакцинирована уже. Ну, уже надо, говорю, вакцинацию в декабре делать мне. И она говорит, как вы могли? Это все такая ерунда. Ну, это продавщица, понимаете? Как можно в себя влить всякую гадость? Я говорю, а болеть такой гадостью, как ковид, можно? Она говорит, ну, если это Бог, значит, оказывается, ковид от Бога, а вакцина это уже от сатаны. Ну, то есть вот идет вот такая вот промышка мозгов.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочеришвили.
Гражданин Грузии Геннадий Бестаев, перевезенный накануне вечером из Цхинвали в Тбилиси, находится в критическом состоянии. У Бестаева в цхинвальской тюрьме развился инсульт. В тбилисской грузино-голландской клинике ему провели хирургическую операцию. По словам реаниматолога Георгия Гварамадзе, пациент подключен к аппарату искусственного дыхания, он в коматозном состоянии. Гражданин Грузии, житель села Азарды Анткари Горийского муниципалитета, Геннадий Бестаев был задержан 21 ноября. 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств. В Юго-Осетинском КГБ тогда заявили, что изъяли у него 9 грамм марихуаны. Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов помиловал Бестаева. Его передали грузинской стороне и на реанимобиле доставили в Тбилиси. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Джания принял сопредседателя женевских дискуссий представителя ООН Айше Джихан Султан-Оглу. Во встрече также принял участие абхазский министр иностранных дел Даур Кови. По информации пресс-службы Джания, Джихан Султан-Оглу поблагодарила его за встречу и отметила, что у них есть широкий круг вопросов для обсуждения в преддверии предстоящего 55-го раунда женевских дискуссий, который намечен на 7 и 8 декабря. Ранее сопредседателями женевских дискуссий встретился замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба. Во встрече приняли участие представители Евросоюза и ОБСЕ Тойву Клар и Аника Сёдер. По словам Тужба, беспокоит Абхазию наращивание военного присутствия военно-морских сил США в акватории Черного моря. Тужба отметил, что Абхазия внимательно следит за маневрами американских кораблей и оставляет за собой право реагировать на них. По мнению замминистра иностранных дел, подобные действия Соединенных Штатов и других партнеров Грузии создают условия для дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Действительный госсоветник Российской Федерации, председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Грузии Инал Ардзинба назначен главой МИД самопровозглашенной Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал сегодня абхазский президент Аслан Бжания.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Кети Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Гражданин Грузии Геннадий Бестаев, доставленный вчера в Тбилиси из Цхинвали, находится в тяжелейшем состоянии. 2 года цхинвальская сторона отказывалась передавать грузинским властям Бестаева, обвиненного в пересечении де-факто границы и контрабанду наркотических средств, и решилась на это только после того, как у заключенного случился инсульт. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Спустя почти сутки после того, как у Геннадия Бестаева развился инсульт, его передали грузинской стороне. Житель села Зардиант-Кари Горийского муниципалитета вчера был переведен на контролируемую грузинскими властями территорию в бессознательном состоянии и доставлен в грузино-голландский госпиталь в Тбилиси.
Пациента уже перевели из операционного блока. Ему была проведена декомпрессионная трепанация черепа и эвакуация гематомы. Его состояние сейчас достаточно тяжелое, с нестабильной гемодинамикой. Он, естественно, находится на искусственном дыхании. Пока положение критическое. Исходя из ситуации и общего состояния, мы продолжим лечить его в реанимационном отделении.
Сообщил с утра врач госпиталя Георгий Гварамидзе. На постоянной связи с медиками находится сестра Бестаева Наира Гудадзе.
Они сделали то, что хотели. Сейчас он в очень тяжелом состоянии. До сих пор не переводили его сюда, потому что они хотели этого. Они ведь убийцы. Пускай наши хоть сейчас уделят ему внимание, пусть даже если он будет инвалидом. Лишь бы мой брат вышел живым из больницы. Я за ним присмотрю.
Наира Гудадзе 2 года безрезультатно занималась вопросом освобождения своего брата, неоднократно обращалась с такой просьбой к цхинвальской стороне и за помощью к грузинским властям. Однако выдать приговоренного к 3 годам лишения свободы за пересечение де-факто границы и контрабанду наркотических средств в Цхинвале решили только когда Бестаев оказался в критическом состоянии. В связи с болезнью его решил помиловать юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов. О том, что произошло с Бестаевым, родные, близкие и СМИ узнали от врача Важи Гаприндашвили. Один из первых на это отреагировал лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава, написавший на своей странице в Facebook:
«Я обращаюсь к так называемому правительству Грузии. Хоть сейчас что-нибудь сделайте. Срочно переведите этого человека и спасите его. Не переведете? Устрою акцию на автобане, а затем приду к парламенту и будут вам воспоминания о Гавриловской ночи».
После того, как информация о состоянии Бестаева уже появилась в СМИ, заявление решили сделать и в Службе государственной безопасности Грузии. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорилось о том, что СГБ задействовала все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для немедленного перевода гражданина Грузии на территорию, контролируемую центральной властью. В этот процесс были вовлечены сопредседатели женевских дискуссий, представители миссии наблюдателей Евросоюза и другие международные партнеры. По словам конфликтолога, экс-министра по примирению и гражданскому равноправию Пааты Закарейшвили,
это было явно не результат работы переговоров между Тбилиси и Цхинвали. Его здоровье значительно ухудшилось, и явно стало риск, что он мог бы закончиться летальным исходом. Цхинвальская власть односторонняя, без согласованных с кем-то, решила очень быстро избавиться от еще живого Бестаева. После этого было бы большой скандал, что как будто его могли бы убить. Это печальный факт сам по себе, что здесь видно, как абсолютно несостоятельный, беспомощный грузин. Политика, конечно, это печально, что его не смогли освободиться, когда Кахелазы освобождали.
Тогда власти вполне могли воспользоваться возможностью обменять обвиненного в умышленном убийстве Вадима Габозова сразу на нескольких граждан Грузии, содержавшихся в цхинвальской тюрьме. Но этого не сделали. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Грузии прогнозирует сохранение высоких темпов экономического роста больше 6% к концу 2022 года. Об этом было заявлено на парламентской сессии при обсуждении бюджета на будущий год. При этом, по мнению премьера Ираклия Галибашвили, ВВП на душу населения в скором времени увеличится на 30%, и это будет рекорд. Магию цифр исследовал Ираклий Арагвиридзе.
Парламент Грузии продолжает рассматривать главный финансовый документ страны. Представляя доработанный вариант проекта бюджета на 2022 год, министр финансов Лаша Хуцишвили поделился оптимизмом.
Проводимые правительством реформы являются гарантией того, что в скором будущем страна сможет полностью оправиться от экономических потерь, вызванных пандемией, сохраняя высокие темпы экономического роста. Мы ожидаем 6% экономический рост в 2022 году, а средний темп экономического роста в 2022-2025 годах составит 5,5%. По состоянию на текущий год уже восстановлено 3/4 экономического ущерба 2020 года в связи с улучшением прогноза экономического роста. Прогноз номинального ВВП также увеличился и после коррекции планируется на уровне 65 миллиардов лари, что является историческим максимумом. В базовом и оптимистическом сценариях мы ожидаем почти полного восстановления до кризисного уровня экономики.
с надеждой недавно говорил об экономических перспективах и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
У нас очень сильный экономический рост. За 9 месяцев он составил 11,3%. Поэтому прогноз реально экономического роста был пересмотрен. И мы предполагаем, что в этом году у нас будет двузначный экономический рост вместо первоначальных 7%. И это означает повышение уровня ВВП на душу населения до 5,5 тысяч долларов. Нас ожидает очень позитивный год.
По текущим данным, ВВП Грузии составляет 49,5 миллиардов лари или в пересчете на душу населения 4255 долларов. Эксперты заподозрили членов Кабмина в манипулировании цифрами. Согласно данным Грустата, в прошлом году даже при сокращении в 7% объем ВВП один раз уже достигал исторического максимума. Однако, учитывая рекордное обесценивание лари, объем ВВП в пересчете на доллары оказался меньше, чем в 2012 году – 16,5 миллиардов долларов, или в пересчете на душу населения – 4442 доллара. По словам профессора Университета Европы Гочи Тутберидзе, правительству придется не на словах, а на деле доказывать представленные параметры.
Главное, какой к концу означенного периода будет инфляция, а она сейчас у нас на уровне 13%, и неизвестно, что произойдет в будущем. Году. Второе, если у нас номинальный ВВП в долларовом исчислении оставался на одном уровне на протяжении последних 9 лет, как он увеличится за год на 30%? Конечно, нельзя отрицать очевидные позитивные сдвиги в экономике. К примеру, экспорт превалирует над импортом. Однако абсолютно нездоровая инвестиционная среда тормозит развитие экономики. А без этого немыслим инклюзивный рост благосостояния населения, на который так любят ссылаться чиновники. Думаю, эти цифры являются популизмом чистой воды. Ничего подобного нет ни в прогнозах Нацбанка, ни тем более в исследованиях авторитетных международных организаций.
Об ухудшении инвестиционного климата в Грузии говорится в недавнем отчете Госдепа США. Несмотря на открытый характер экономики, доверие инвесторов подрывает низкий уровень доверия к судебной системе и политически мотивированное вмешательство в бизнес-среду, говорится в документе.
Наблюдается неспособность судебного сектора выносить решения по коммерческим спорам в разумные сроки. Некоторые процессы не разрешаются судебной системой годами. Некоторые компании жалуются на неэффективность принятия решений на муниципальном уровне, на недостатки в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной антимонопольной политики на политическое вмешательство, выборочное применение законов и нормативных актов.
Что касается прогнозов международных финансовых институтов по росту ВВП Грузии, то выглядят они значительно скромнее двузначных обещаний грузинского Кабмина. К примеру, Европейский банк реконструкции и развития оценивает рост экономики в текущем году на уровне 7,5%, а Всемирный банк на уровне 8%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На границе Польши и Беларуси продолжается кризис, вызванный скоплением тысяч мигрантов, пытающихся перейти в Европу. О его природе, целях, которые пытается добиться белорусский режим, роли Москвы и ответе Европы, о том, как может разрешиться этот кризис, мы беседуем за некруглым столом с белорусским политологом Валерием Карбалевичем и польским журналистом, бывшим корреспондентом газеты «Выборчая» в Москве Вацлавом Радзивиновичем.
Некруглый стол.
Вацлав, а действительно есть ощущение, что после разговора Лукашенко и Меркель кризис пошел на убыль? Или просто была демонстрация переговорных позиций и все продолжается?
Нет такого ощущения. Напряжение в Польше никак не спало, несмотря на то, что вроде этих мигрантов из Брус куда-то ведут вглубь Беларуси. Но в Варшаве думается, что это прежде всего какой-то новый трюк Лукашенко, что он собирается собирает силы и ничего к лучшему не поменялось. Тем более, что только что пришла новость, она довольно долго шла в Варшаву, то закрывается вроде бы на день, может быть, на 3 дня нефтепроводы «Дружба». Он принадлежит Беларуси, и Лукашенко может с ним сделать то, что хочет.
Валерий, зачем нужно все это Лукашенко? А и является ли ответ таким простым, как его представила министр иностранных дел Эстонии, о том, что он поставил эти 2 условия, Меркель, признанный президентом и снятие санкций?
Миграционный кризис – это кризис, искусственно созданный Александром Лукашенко. Это надо как бы подчеркнуть особо. Это не естественный процесс, как это было в 2015 году. Задачи, которые ставит Лукашенко, ну их несколько. Во-первых, это отомстить Европейскому Союзу и прежде всего соседям за ту позицию, которую они заняли по поводу внутрибелорусского политического кризиса. Во-вторых, принудить Европу вступить с ним в переговоры на его условиях. Это очень важно, потому что, в принципе, Европа-то и до сих пор не против было разговаривать с Лукашенко, но разговаривать о чем? О разрешении внутриполитического кризиса. А теперь Лукашенко предлагает этот вопрос вынести за скобки и осуществить размен. Он останавливает шантаж мигрантами, ну а Европа идет навстречу. Вот каким вопросом он требует, чтобы Европа шла навстречу? Ну, первая очередь, конечно же, это то ли полная отмена санкций, но это как бы максимальное требование, не думаю, что реально его осуществить. А вот, скажем, не принимать новых санкций. Вот это вполне реально, кстати говоря, все санкции, которые должны были приняты в понедельник, 5-й пакет, вот их принятие фактически отложили. Поэтому есть как бы вариант максимального запроса, есть варианты каких-то частичных уступок. Так что, мне кажется, торг начался, диалог начался, и в определенном смысле Лукашенко получил как бы сигнал о том, что его методы дают эффект.
Пашов, ответьте за Евросоюз. Действительно торг, по-вашему, начался? Почему было отложено принятие санкций?
Мы не сидим в голове Лукашенко, ни в голове Меркель, не знаем на самом деле, о чем они говорили. Не знаем тоже, о чем говорил Путин, Макрон. Но раз они начали разговоры, то не напрасно, это есть какой-то смысл. Конечно, да, что-то началось, и для этого ни Варшава не пошла вперед, хотя может и должна пойти вперед, ни Евросоюз не пошел вперед санкциями. По крайней мере, есть какая-то, может быть, надежда на то, что как-то это можно договориться. Хотя это очень опасно на самом деле.
Но Европа уже много раз учена Лукашенко. Почему она снова соглашается на условиях фактически, хотя бы частично? И главный вопрос. Ведь кризис на самом деле, но это не 15-й год, да, это не те потоки беженцев, которые шли в Европу. Но это 2-3 тысячи. Да? Но это действительно тот масштаб, которым можно давить на Европу.
Не надо тоже терять из виду то, что Лукашенко ведет свою игру тоже и с Путиным на самом деле. Путин все-таки думает о том, чтобы сделать какую-то так называемую конституционную реформу в Беларуси и как-то уйти Лукашенко. Он понимает это. Он обостряет тоже этот конфликт из-за того, чтобы повязать Путина с собой. Что касается этого конфликта, тоже надо иметь в виду еще одну вещь, которая касается самой Польши, потому что это не конфликт где-то на границе Турции и Европы, этот огромный, который был в 2015 году. Это конфликт на границе Польши, и Польша тоже играет свою игру на самом деле. Хочет представить себе, как говорится по-польски, предмужа, форпост Европы, который защищает Европу своими солдатами и так дальше, и так дальше. У Польши сейчас очень плохая кредитная, так скажем, история в Европе, и благодаря этому конфликту Польша свои очки получает. И, может быть, это одна из причин того, что конфликт далек от завершения, потому что тоже и внутри Польши это антимигрантские настроения очень хорошо разыгрывает партия власти, партия Качинского. Это тоже очень важно. Ну и к тому еще, это знаете, в Европе это так есть. Опасность идет из Востока, со стороны России. А это всегда так-то принимается как-то очень плохо, очень. Это очень страшно. Ну такая история.
А, Валерий, я вам тоже задам этот вопрос. 2-3 тысячи, 4 тысячи мигрантов на границе Польши. Это действительно тот инструмент, которым можно давить на Европу?
Во-первых, на границе их 2-3 тысячи. На самом деле в самой Беларуси их значительно больше. Тут называются цифры, польские власти называют цифры 15 тысяч. Некоторые эксперты называют цифру до 50 тысяч. Никто не знает на самом деле, сколько их. Поэтому больше, чем 3 тысячи. Второе, ведь если закрыть сегодня на это глаза, то завтра может появиться 100 тысяч и 200 тысяч и так далее. И если этот процесс не остановить в самом начале, чего не было, кстати, сделано, потому что этот кризис длится уже полгода. И за полгода можно было уже бы какие-то принять меры. Но как-то Европейский Союз и соседние страны смотрели на это пока как-то сквозь пальцы, думали, что не хватит ресурсов у Александра Лукашенко пустить эту спецоперацию на полную мощность. Но оказалось, что можно, и масштаб возрастания этого процесса никто не знает. Поэтому я вполне понимаю Европу, почему она озаботилась.
Кстати, почему Польша? Ведь начиналось все с Литвы. Почему он изменил направление главного удара на Польшу?
Ну, сложно сказать. Белорусско-литовская граница менее оборудована, чем польская, поэтому начали оттуда. Белорусско-польская граница – это бывшая граница Советского Союза. Там гораздо более надежные и сильные, так сказать, заграждения. С Литвой и Латвией была разведка боя. Попробовать и посмотреть, как будет реагировать Европа, Запад. Белорусские власти оценили эти события как эффективные, и поэтому двинулись на Польшу, тем более, что Польша, да, это страна, в которой сейчас большой конфликт, потому что пропагандистская кампания белорусских властей, ведь она ориентирована на то, что, дескать, Польша собирается начать войну с Белоруссией, Польша хочет захватить Гродненскую область, поэтому день 17 сентября объявили День народного единства, как грандиозный праздник, пику Польши, поэтому неизбежно Польша тут должна была оказаться целью и мишенью этой спецоперации.
Вы начали говорить на эту тему, все-таки давайте поговорим о роли России, которая вам не чужая страна. Сказали, что Лукашенко пытается втянуть Путина во всю эту историю, или у Путина есть своя какая-то инициатива?
Это далеко не так однозначно, как говорится, и в Москве, и в Европе. Я смотрю, как представляется этот кризис в России уже с самого начала. Но я помню это даже. И начало в России очень откровенно и честно говорилось о том, что это рукотворный кризис. Там было очень много статей о этом механизме переброса людей, механизме принимания денег за госуслугу, перебрасывания в Евросоюз. И что совсем недавно телевидение НТВ прямо говорило, что в этом кризисе виноват Лукашенко. И я не думаю, что Путин стоял у истоков этого кризиса, что он был режиссером этого кризиса. Я думаю, что Лукашенко пытался втянуть Россию в этот конфликт. И я согласен с тем, что пишет, например, «Новая газета», что получается сейчас уже точно так, что белорусский хвост виляет собакой России или там русским медведем, так сказать. И сейчас это уже пошло по полной. Если смотреть сегодня российское телевидение, они просто точно принимают точку зрения Лукашенко, очень, очень резко нападают на Польшу. Я с изумлением услышал с телевизора «Россия-1» то, что Польша была первой русофобской страной 200 лет тому назад. Человек не додумался, что 200 лет тому назад не было такого государства, как Польша, она была под российской оккупацией. И даже, что интересно и необыкновенно совсем, Москва сейчас на фоне этого кризиса учит Польшу, гуманизма, хорошо, пускай будет, может быть, там есть какие-то причины, но демократии, толерантности для ЛГБТ и так дальше, и так дальше. Просто открытая атака на Польшу, как Польшу. И я думаю, что это тоже и причина, для которой Лукашенко избрал дорогу, не через Литву, потому что он видит, что Польша сейчас это слабое звено в Евросоюзе, хорошая мишень для него.
Валерий, я тоже посмотрел первый канал российского телевидения и обнаружил, какой тяжелый целую работу приходится над собой коллегам с Первого канала для того, чтобы заставить себя полюбить мигрантов, в отличие от 2015 года. А вот это, на самом деле, вопрос и белорусский тоже. Вот это вот, не рискует ли Лукашенко каким-то своими базовыми рейтинговыми позициями, ставя на мигрантов, к которым, в общем-то, Беларусь относится не намного лучше, чем в России или в Польше?
Да, действительно, то, что делает Лукашенко, вряд ли понравится его собственному электорату. В отношении к мигрантам, скажем, особенно к людям из Ближнего Востока, ну, скажем так, Беларуси очень настороженная, потому что в Беларуси не было реальной практики соприкосновения, соседства у массового населения с мигрантами. Его даже меньше, чем у России. И поэтому, да, настроения такие настороженные. А с другой стороны, сейчас фактически ведь белорусские власти заставляют белорусов платить за жизнеобеспечение этих мигрантов. Лукашенко потребовал отправлять матерей с детьми в санатории, сухих дров привезли, а сейчас по госпредприятиям и учреждениям собирают в добровольно-принудительном порядке средства, там, еду, одежду для помощи и поддержки вот этих мигрантов. То есть фактически власти ввели какой-то такой квазиналог на белорусов для поддержки этих мигрантов. И, конечно, это разрушает вообще привычное представление сторонников Лукашенко. Ведь Лукашенко, его сторонники любят за то, что он порядок поддерживает, чистые улицы и так далее. И поэтому для Беларуси совершенно непривычно, когда эти мигранты уже как бы спят в переходах на улице, а уж тем более в приграничных районах там парится вот всем известно что. Да, это бьет по электорату Лукашенко, сужает его социальную базу. Но проблема в том, что сегодня политический режим Беларуси, политический режим Лукашенко дошел до такой стадии, что ему глубоко плевать, что думает о нем народ. Его не интересует его рейтинг, его электоральная поддержка. Он перестал играть в популизм. Он ориентируется на голую, грубую, жесткую силу. Все. На этом держится его режим, и поэтому доверие в обществе для него теперь совершенно не важно.
А у вас, учитывая настроение в Европе, как бы вы все спрогнозировали дальнейшее развитие, дальнейший сценарий этого кризиса?
Мы еще не сказали об одном очень важном факторе. Когда спрашиваем, что Европа и так дальше, что Германия и так дальше, но все-таки это приостановление Северного потока 2, это тоже очень важно, это видно, что в Кремле это принимают как очень важный и опасный сигнал. Но, знаете, уже к самому вопросу. Это не такой огромный кризис, который был в 2015 году, и паника не такая огромная. Кстати, это далеко от центра, сердца Европы, от Франции, от Италии, даже от Германии, но гораздо ближе, но все-таки. И я думаю, что все-таки, если политики будут смотреть на общественное мнение, все-таки будут стараться как-то договориться и рассосать этот кризис при помощи дипломатов и переговоров. Прежде всего с Россией. С Россией, но это тоже очень опасно, потому что это подтвердит мнение Путина, что все-таки он хозяин тоже и Беларуси, и что Европа это признает. Это тоже очень опасный фактор.
Валерий, а есть ли у действительного Путина возможности как-то давить на Лукашенко и чем-то его убеждать?
Возможности давить есть, но они имеют свой, скажем так, ограниченный характер. Они не полностью все в руках Путина, и он не может, как это думают на Западе, вот он захотел и все, и Лукашенко тут же подчиняется. Как правило, когда Путин начинает давить на Лукашенко, Лукашенко выставляет свои условия, начинается какой-то торг. Вот. Поэтому влияние есть, но оно не безусловное и не абсолютно не очевидно, что Лукашенко тут же послушается его и пойдет полностью на выполнение пожеланий, скажем, российского президента.
Я вам задам вопрос, с которого я начал разговор с Вацком. Нет ли все-таки ощущения, что все-таки кризис идет немножечко на спад? А если нет, то какие по вашему сценарию дальнейшего возможны?
Пока рано говорить. Но сам факт, что начался торг, говорит о том, что возможности разрешения кризиса мигрантского, скажем, гораздо ближе, чем они были до начала этого торга. Я бы сказал так. Но тут возникает другая проблема. То есть, если идти на уступки политику либо стране, которая занимается шантажом, то этот шантаж может возникнуть в любой момент потом. И вот тут, мне кажется, кроется очень серьезная проблема для Европейского Союза во взаимоотношениях с официальным Минском.
Напомню, гостями «Некруглого стола» были польский журналист Вацлав Радзивинович и белорусский политолог Валерий Карбалевич. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.